Мы продолжаем изучать послание Ефесянам. Сегодня у нас 4 глава. В первых трех главах послания к Ефесянам апостол Павел изложил, если можно так сказать, теоретические основы вхождения уверовавших из язычников в общество израильское и открыл тайну дома строительства, благодати Божией для язычников, которая не была возвещена прежним поколением, как он говорит. И суть этой тайны заключается в том, чтобы язычникам войти в общество израильское через проповедь им неисследимого богатства Машиаха, которое раскрывается через Тору и учение Иешуа апостола. И разбирая третью главу послания к Ефесянам, мы сформулировали для себя понимание сути благодати Божией, которой является Иешуа Машиах, Сын Всевышнего, внутренним содержанием которого является Тора Всевышнего, как об этом говорит апостол Павел в 10 главе послания к Коринфянам, и как об этом сказал сам о Машиах через царя Давида, о чем мы читаем в синодальном переводе, это 39-й псалом, 8-9 стих, Машиах говорит: «Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю твою, всесильный мой, и Тора твоя у меня в сердце». А пророк Захария в 4 главе и апостол Иоанн в 1 главе Евангелия от Иоанна говорят нам о том, что полнота благодати Божией включает в себя две благодати – Тору Моше и учение Иешуа и апостолов. И через оба эти учения о Машиах раскрывает нам волю Всевышнего для каждого человека, пришедшего в этот мир. Думаю, каждый из вас слышал много объяснений о том, что такое благодать Божия. И все они сводились к тому, что это спасение, которое Бог дал человекам даром. Только в него нужно поверить. И это действительно так. Это утверждение основано на 8 стихе 2 главы послания к Ефесянам. Там написано Ефесянам 2:8: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Действительно, все так. Мы спасаемся благодатью через веру, и это не от нас, это дар Всевышнего. И весь вопрос в том, кто же есть эта благодать? Но вот когда приходит откровение о том, что благодать Божия, которую мы спасаемся через веру, это есть Слово Всевышнего, включающее в себя Тору Моше и учение Иешуа и апостолов, которую нам нужно растворить в своей душе, своей вере, и через это обновиться духом ума нашего, то тогда в один момент разрушается вот это ложное утверждение о том, что Иисус все за нас сделал, нам ничего не нужно делать, только верить, что Он умер за наши грехи, и мы спасены. Вы должны понимать, насколько важно откровение о том, что Иешуа Машиах – это и есть благодать Божия, которая включает в себя Тору Моше и учение Иешуа и апостолов. И именно этим мы спасаемся через веру в это учение. И, по моему разумению, именно об этом откровении сути благодати Божией, которой мы спасаемся через веру, сказано в книге Откровения апостола Иоанна, 18 главе. 6 стих написано: «Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое». Вот именно эта чаша, суть которой Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа, в которой она подавала нам свое ложное учение, через откровение об истинной благодати Божией, полнота, которая включает в себя Тору Моше и учение Иешуа и апостолов, которые едины, это учение едино, вот через это мы приготовляем ей вдвое в этой же чаше, как написано: «Воздайте ей так, как она воздала вам, вдвое воздайте ей по делам ее». Чаша, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. То есть в этой чаше мы раскрываем единство Торы и учения Иешуа и апостолов. И через это становится видна вся ложность вот этих утверждений другого Иисуса, который отверг Тору Моше и сказал, что от закона проклятие. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздать ей мучений и горестей. Это воздаяние к ней придет через то, что Всевышний обратит против нее те народы, которых она поила этим яростным вином блудодеяния, а также тех царей, которые с ней роскошествовали, как об этом написано чуть раньше в книге Откровения 17 главе, 15 стих и дальше. И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Всевышний положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Продолжаю читать книгу Откровений, 7 стих. «Ибо она говорит в сердце своем: сижу царицею, я не вдова и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерти, плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен, привечный, всесильный, судящий ее». Да, вот так все закончится с этой вавилонской блудницей. И именно поэтому Всевышний через своего ангела обращается сейчас к своему народу, находящемуся в этой блуднице, и говорит, 18 глава, 4 стих: «И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Ну, а мы возвращаемся к посланию Ефесянам, где мы остановились на том, что после того, как апостол Павел раскрывает суть тайны домостроительства благодати Божией для язычников, то есть домостроительства храма Всевышнего внутри уверовавших из язычников через благовествование им неисследимого богатства Амашеха, дальше апостол Павел молится за всех уверовавших из язычников, чтобы они через познание этой благодати Божией дали в своем сердце место Амашеху и укоренились в любви ко Всевышнему через соблюдение его заповедей и уразумели превосходящую разумение любовь Амашеха и исполнились всей полнотой Всевышнего. И эту молитву апостол Павел заканчивает такими словами. 20 стих, 3 глава, послания к Ефесянам. «А тому, кто действующий у нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в общении в Машиахе Иешуа во все роды от века и до века. Амен». И вот после изложения, если можно так сказать, теоретических основ вхождения уверовавших из язычников в общество израильское, дальше, в 4 главе, апостол Павел переходит к разъяснению практической реализации этих основ веры в жизни уверовавших из язычников. Читаем. 4 глава послания к Ефесянам, 1 стих, написано: «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Здесь апостол Павел начинает с того, что снова напоминает Ефесянам в том, что он находится в узах ради спасения язычников. И этим хочет подчеркнуть важность того, что он пишет им сейчас. Павел умоляет уверовавших из язычников поступать достойно звания, в которое они призваны. И возникает вопрос: а о каком звании говорит апостол Павел здесь? Чуть ниже, в 4 стихе, апостол Павел раскрывает суть этого звания. И речь идет о том, что Всевышний призвал всех нас быть подобными образу Сына Своего. И тогда что же в таком случае для нас будет поступать достойно звания, в которое мы призваны? О чем умоляет нас апостол Павел? Здесь речь идет об этике нашего поведения в этом мире. То есть через это начинается наше практическое свидетельство того, что мы вошли в общество израильское. С того момента, как мы получили рождение свыше, наше поведение в этом мире должно измениться. Почему? Потому что То, о чем говорит Павел дальше, вот эти поступки, они должны исходить уже из той нашей новой идентичности, то есть из нашей новой сущности. Еще раз повторю эту мысль. Когда Павел говорит: «умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны», то здесь апостол Павел говорит об этике нашего поведения в этом мире, как раз с того момента, как мы получили рождение свыше. То есть речь идет о нашем поведении, которое исходит из нашей внутренней сущности. И Павел здесь говорит о другом типе мотивации, который мотивирует наши поступки, который должен руководить нами в сравнении с тем, как мы до этого жили в этом мире. Легче всего это объяснить на примере, который часто используют те, кто комментирует этот текст послания Ефесянам. Представьте себе, что царь усыновил беспризорника. И вот этот мальчик, еще не осознав того, что он теперь стал царским сыном, по-прежнему ведет себя как беспризорник. Он продолжает воровать, речь его полна сквернословия, ругательств, глупых шуток и так далее. И вот теперь царь, который стал отцом этого беспризорника, увещевает его и говорит: «Послушай, дорогой мой сын, ты теперь наследный принц, поэтому тебе нужно поступать достойно этого звания, чтобы все, глядя на тебя, понимали, что ты действительно царский сын». И дальше апостол Павел объясняет принципы поведения царского сына, исходящие из его новой идентичности, новой внутренней сущности. Второй стих Павел говорит: «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением снисходят друг к другу любовь». Мир, в котором мы живем, по сути, это мир соперничества, в котором люди, руководимые своим эгоизмом, стараются превознестись друг над другом. О таком поведении в «Премудростях Соломона» 2 главе написано так, с 9 стиха: «Никто из нас не лишай себя участия в нашем наслаждении. Везде оставим следы веселья, ибо это наша доля и наш жребий. Будем притеснять бедняка-праведника, не пощадим вдовы, не постыдимся многолетних седин старца. Сила наша да будет законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным». Другими словами, принцип взаимоотношений между людьми, действующим в этом мире, в том, что каждый хочет превознестись, каждый стремится поставить себя над другим, и именно сила для них является законом их правды. И апостол Павел говорит, что в обществе израильском как раз все должно быть наоборот. «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением снисходите друг к другу любовью». Мы, будучи еще младенцами в Амашехе, склонны реагировать на поведение других людей, которые нам не нравятся, с раздражением, злоречием, гневом, через который мы высказываем свое осуждение этому человеку. И в этом вся суть проявления природы чада гнева, в которой все мы жили до нашего уверования. Но теперь мы должны поступать совсем наоборот. Мы должны быть смиренно мудрыми, кроткими и долготерпеливыми к тем, кто вокруг нас. И черпать силу для этого мы должны в любви, который возлюбил нас Всевышний и отдал своего Сына за нас в то время, когда мы были совсем этого недостойны. То есть мы должны быть друг к другу сострадательны, понимая, что все мы боремся с этой природой чада гнева, и еще не всегда у нас получается ее обуздывать. И поэтому мы, понимая все это, должны быть долготерпеливы друг к другу и прощать друг друга, так же, как Всевышний простил нас в Машиахе Иешуа. Апостол Павел говорит: если вы сильны, то тогда покажите свою силу вот в этом смиренномудрии, кротости и терпении к другим. Все наоборот. И вот именно через такое наше поведение, которое исходит из нашей новой идентичности, из Амашеха, живущего в нас, все наоборот в сравнении с тем, как люди живут в этом мире. И вот именно через такое наше поведение, которое исходит из Амашеха, живущего в нас, мы сможем оставаться в духовном единстве и союзе шалом, который Всевышний заключил с нами в имени Иешуа Машиаха, как написано дальше, 3 стих, стараясь сохранять единство Духа в союзе шалом. И дальше апостол Павел объясняет суть нашего единства в духе Амашеха, Сына Всевышнего. 4 стих. Одно тело и один дух. Одно тело – это тело Амашеха, в котором все мы являемся клеточками этого тела. И поскольку всякое тело живет духом, то и тело Амашеха живет духом Амашеха. То есть духом Всевышнего, как сказал Машиах Иешуа в 6 главе Евангелия от Иоанна. «Я живу Отцом». Поэтому, когда мы сохраняем единство Духа Амашеха в союзе Шалома, который Всевышний заключил с нами, то мы поступаем достойно нашего звания, которым мы призваны, как написано дальше. «Как вы и призваны к одной надежде вашего звания». Все мы призваны быть подобными образу Сына Всевышнего. И об этом апостол Павел также пишет нам в послании Римлянам, 8 глава, с 29 стиха. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Поэтому, когда мы сохраняем единство Духа Амашеха, то мы пребываем в теле Амашеха, в котором мы погружаемся через познание Слова Всевышнего. А другого тела истинного Амашеха нет, потому что, как написано далее, 5 стих, один Господин, то есть один Амашех, Сын Всевышнего, одно Слово Всевышнего, полнота которого состоит из двух благодати. И потому, как написано дальше, одна вера, одно погружение. Об этом погружении Иешуа сказал своим ученикам так. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 20 стих. И дальше. «Не о них же только молю, но и о верующих меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. Так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня». Таким образом, когда мы имеем откровение о благодати Божией, которой мы спасаемся через веру, то становится понятно, что именно через погружение в эту благодать, через познание этой благодати и растворение ее веры в своей душе, мы все становимся едины в духе Амашеха, который живет духом своего Отца, как написано дальше, 6 стих. «Один Всевышний и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Здесь мы видим самое короткое объяснение сути молитвы Шма, которая говорит нам о едином Всевышнем. Один Бог Отец, и Он един, они триедин. И Его единство раскрывается через то, что Он над всеми и через всех, в том числе и через Своего Сына, и во всех нас. Как об этом сказал апостол Павел афинянам, которые поклонялись множеству богов. В 17 главе Деяний о единстве Всевышнего апостол Павел говорит так. «Всевышний, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи господином неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Всесильного, не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род». Вот так раскрывается природа единого Всевышнего. И через это открывается истинный Сын Всевышнего, который живет Отцом. И дальше апостол Павел продолжает объяснять наше духовное единство в теле Машиаха и говорит о том, что каждому из нас в этом теле Машиаха дана благодать по мере дара Амашеха. Как написано 7 стих, каждому же из нас дана благодать по мере дара Амашеха. Другими словами, апостол Павел говорит, что каждому из нас в теле Амашеха отведено свое место. И мы не должны быть все одинаковы, как роботы, которые все действуют по одной программе. И в первом послании к Коринфянам апостол Павел более подробно разъясняет суть вот этой благодати. А речь идет о познании Амашеха по мере дара Амашеха, которую Всевышний дает каждому в теле Амашеха по мере того служения, которое он призвал каждого из нас. 1 Коринфянам 12 глава, 4 стиха буду читать. «Дары различны, но Дух один и тот же. И мы говорим, что мы все и живем, и движемся, и существуем этим Духом. И служения различны, а Господин один и тот же. И действия различны, но всесильный, един, один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцелений тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Амашех. Ибо все мы одним духом погрузились в одно тело. Иудеи и елены, рабы и свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому и не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? И если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Всевышний расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. И не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна». Или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Всевышний соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле. Вот здесь мы опять видим этот принцип, который полностью противоположен принципу взаимоотношений между людьми в этом мире. Всевышний соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение. Вы сильны, сносите немощи слабых, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Амашех, а порознь – члены. И иных Всевышний поставил в общине. Во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Вопрос. Все ли пророки? Вопрос. Все ли учителя? Вопрос. Все ли чудотворцы? Вопрос. Все ли имеют дары исцелений? Вопрос. Все ли говорят языками? Вопрос. Все ли истолкователи? Вопрос. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам, путь еще превосходнейший. И в следующей главе апостол Павел говорит о пути любви. И дальше в послании Ефесянам мы как раз об этом и будем читать. В последующих стихах 4 главы послания к Ефесянам апостол Павел будет говорить о том, что тем, кого Амашех призвал на служение в своей общине, это апостолы, пророки, евангелисты, учителя и пастыри, и дал им свои дары. Все это дано им для того, чтобы они, служа этими дарами, помогали всему телу Амашеха возрастать в полноту возраста Амашеха. Прочитаем, как об этом здесь говорит апостол Павел. 8 стих. «Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Об этих дарах мы только что читали. Все это на дело служения для созидания тела Машеха. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не сшедший он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Речь здесь идет о том, что Машеху, Сыну Всевышнего, нужно было прийти в этот мир в человеческом смертном теле и пройти через смерть и воскресение, чтобы ему иметь первенство во всем, в том числе и между сынами воскресения, как об этом пишет апостол Павел в послании к Колоссянам, 1 глава с 15 стиха, который есть образ Всевышнего невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, он Слово Всевышнего, которым все это творится. И все им, Словом Всевышнего, стоит. И он есть глава тела общины. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собой все, умиротворив через него кровью стойки казни его и земное, и небесно. И дальше апостол Павел говорит о тех, кого призывает Амашех на служение, и дает им вот эту благодать по мере дара Амашеха для созидания тела Амашеха. Прочитаем 11 стих. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Амашеха». Другими словами, главная цель служения призванных Амашехом – взращивать святых, которые предопределены Всевышним быть подобными образу Сына Всевышнего. Взращивать их в полноту возраста Амашеха, как об этом написано дальше, 13 стих. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия». Все придем в мужа совершенного, в меру полного возраста Амашеха. Единство веры приходит через откровение, которое Амашех дает своим служителям, чтобы они проповедовали эти откровения святым Всевышнего, и именно через эти откровения, которые они растворяют своей верой в своих душах, мы все растем в познании Сына Всевышнего, который есть Слово Всевышнего. И так все мы возрастаем в полноту возраста Амашеха, тело Амашеха. Каждая клеточка через эти откровения возрастает в полноту. И это суть возрастания в любви Всевышнего. И эти откровения очень важны для святых Всевышнего, именно потому, чтобы их никто не мог увлечь ложными учениями. Всем нужно погружаться, каждому в Слово Всевышнего, и размышлять над этими откровениями, и запечатлевать эти откровения в своей душе, как Дух им провещевает. Дух святости, Дух Амашех в их сердцах. И об этом говорит дальше апостол Павел, 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Помните, как апостол Павел говорил об этом служителям Эфесской общины, когда направлялся в Иерусалим? И там он указал одну из причин этого лукавства человеков, который будет искажать учение, чтобы сбить уверовавших с истинного пути только ради того, чтобы господствовать над ним. Деяния, 20 глава, 17 стиха прочитаю. «Из Милита же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров общины, и когда они пришли к нему, он сказал им: „Вы знаете, как я с первого дня, который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господину со всяким смиренно мудрым и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародный по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние перед Всевышним и веру в Господина нашего Иешуа Машеха. И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господина Иешуа, проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие“. Обратите внимание, проповедовать Евангелие благодати Божией, открывать тайну о Машиахе, уверовавшем из язычников, которая в Торе и учении Иешуа апостола, это значит проповедовать Царствие Божие. „Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Всевышнего. А воля Всевышнего в его заповеди, а его заповеди в Торе, а духовную глубину этих заповедей раскрывает нам учение Иешуа и апостола, в том числе и апостол Павел. И он говорит: „Я не упускал возможность возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти общину Господина и Всевышнего, которую он приобрел себе кровью своей. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными“. И мы уже подробно говорили, о каком наследии идет речь. О том вечном наследии, которое Всевышний даровал Иакову. Тора Всевышнего, которая раскрывает законы Царствия Божия. Те законы будущего мира, в котором царствует праведность. Также нам и апостол Петр говорит об этих лжеучителях. Во втором послании Петра, в 3 главе, с 14 стиха написано: „Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться перед ним неоскверненными и непорочными в мире, и долготерпение Господина нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, подданный ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания“. Другими словами, лжеучителей будет много. И, в общем-то, об этом предупреждал Иешуа своих учеников. Об этом мы можем прочитать в 24 главе Евангелия от Матфея. Там сказано и суть этих лжеучений. С 11 стиха написано: „И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по мере умножения беззакония“, беззакония, то есть отсутствие законов Торы, „во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется“. Как мы уже говорили ранее, апостол Иоанн пишет в первом послании, 5 главе: „Любовь ко Всевышнему именно в том, чтобы мы исполняли его заповеди. И вот здесь мы видим, что по причине лжеучителей вот эта любовь ко Всевышнему охладеет. И все потому, что будет умножаться вот это учение о том, что Иисус Христос отменил заповеди Всевышнего, отменил Тору Всевышнего, праздники его, кашрут. Беззаконие – это отсутствие закона Всевышнего, это отсутствие Торы. И вот по причине умножения беззакония многие перестанут соблюдать заповеди Всевышнего. Охладеет в них любовь ко Всевышнему. Но Ишуа говорит, что тот, кто сохранит любовь ко Всевышнему, соблюдая его заповеди всем своим сердцем, дав в своем сердце место Амашеху, Сыну Всевышнего, вот тот и спасется. Претерпевший же до конца спасется. И именно об этой любви, любви ко Всевышнему, апостол Павел говорит дальше. 15 стих. «Но истинною любовью все возрастали в того, который есть глава Амашеху, из которого все тело, составляемое и совокупляемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви». Вот здесь как раз мы видим, как апостол Павел раскрывает нам главный принцип нашего возрастания в полноту возраста Машеха. И суть этого принципа в нашей истинной любви ко Всевышнему, которая раскрывается через нашу жизнь по заповедям Всевышнего всем своим сердцем. И именно так все тело Амашеха, то есть все призваны быть подобными образу Сына Всевышнего, через возрастание в любви каждого призванного, все тело Амашеха возрастает в любви и приходит в полноту возраста Амашеха. И если в начале этой главы апостол Павел умолял уверовавших из язычников поступать достойно того звания, в которое они призваны, то теперь, объяснив им, кто они есть в Иешуа Машиахе, он заклинает их поступать достойно их званию. Прочитаем, как об этом говорит апостол Павел, 17 стих. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Амашеха». Вот здесь мы видим главное отличие нас от прочих народов, отчужденных от жизни Всевышнего в Иешуа Машехе. И это отличие заключается как раз в нашем познании о Машехе, которое есть Слово Всевышнего. Вы не так познали о Машехе. И дальше апостол Павел объясняет суть нашего преображения, которое как раз и связано с нашим познанием истины Всевышнего, которую Всевышний раскрывает нам через свою благодать, полнота которой состоит из Торы Моше и учения Иешуа апостола. 21 стих. «Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иешуа». Царь Давид в 118-м псалме, в синодальном переводе, говорит нам о том, что именно Тора Всевышнего и есть истина. 118-й псалом, 142-й стих написано: «Праведность твоя, праведность вечная, и Тора твоя истина». В Торе написано, что наша праведность именно в том, чтобы мы старались исполнять заповеди Всевышнего. Это книга Дворим, 5 Моисея, 6 глава, 25 стих, написано, Моше говорит: «И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди при лицом привечного всесильного нашего, как он заповедал нам». И мы видим, что эта праведность – это вечная праведность. И именно эта праведность царствует в будущем мире, куда мы стремимся спастись. И для того, чтобы нам действительно спастись, нам нужно научиться этой праведности, которую Всевышний нам раскрывает через познание Иешуа Амашеха, как написано: «Потому что вы слышали о нем и в нем научились». И свидетельством того, что мы в нем научились, вот этой праведности, будет обновление нашего духа, как об этом говорит дальше апостол Павел, 22 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего. Ранее мы уже говорили о том, что именно мысли души человека определяют дух человека, как написано в притчах 23 главе в первой половине 7 стиха. Написано: «Потому что каковы мысли у души его, таков и он». И мы говорили, что речь здесь идет не о тех мыслях, которые у нас в разуме крутятся постоянно, а о мыслях нашей души, которые определяют наши нравственные установки, которые руководят нашими поступками, нашими словами, действиями. И вот именно тогда, когда мы умираем для своих мыслей души, давая себе место Слову Всевышнего, вот именно через это мы обновляемся духом ума нашего. Помните, мы говорили, что каждый цветок, он имеет свой запах. И этот запах определяется его внутренним содержанием. Так и человек. Когда меняются мысли нашей души в подобие мыслям Сына Всевышнего, вот как раз в этом и есть суть нашего облачения в новое творение, как об этом дальше пишет апостол Павел, 24 стих. «И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Вот суть нового человека, нового творения. Другими словами, свидетельством того, что мы уже являемся новым творением, новым человеком, созданным по Всевышнему, свидетельством этого является наша праведность и святость в жизни по Слову Всевышнего. И дальше апостол Павел говорит о том, как эта праведность и святость истины должны проявляться в нашей жизни и свидетельствовать о том, что мы действительно являемся новым творением. 25 стих. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». У брата Наума есть такая песня, называется «Говорите истину в любви». И то, как это делать, об этом мы читали в начале 4 главы послания Ефесянам, с 1 по 3 стих Павел говорит. Мы с этого начинали сегодня разбор 4 главы. Говорите истину в любви. Как это делать? «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, с них сходя друг к другу, любовью, старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира». Вот так вот можно говорить истину каждый ближнему своему в любви. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Да, действительно, хорошо ложиться спать с шаломом Всевышнего в душе. И действительно, стараться примириться с ближним до захода солнца, чтобы не начинать новый день, который с вечера начинается, в отчуждении от любви Всевышнего. Но здесь важно понимать, что солнце в нашей душе заходит именно в тот момент, когда мы позволяем своему гневу огорчить дух Амашиаха в нашей душе. Потому что именно он и есть солнце праведности, как об этом написано у пророка Малахии. 4 глава, 2 стих. «А для вас, благоговеющие перед именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». 27 стих. «И не давайте места дьяволу». Всякий раз, когда мы оскорбляем дух святости своим гневом, мы даем место дьяволу в своей душе. И это может для нас закончиться многими проблемами. Поэтому нам нужно бодрствовать и не позволять заходить солнцу праведности в наших сердцах своим гневом. 28 стих. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Помните увещевание царя, с которым он обращается к этому мальчику-беспризорнику, которого царь усыновил себе. «Послушай, дорогой мой сынок, ты теперь наследный принц, поэтому тебе нужно поступать достойно этого звания, чтобы все, глядя на тебя, понимали, что ты действительно царский сын». 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Наши слова, которые исходят из наших уст, являются ярким свидетельством для нас и для всех окружающих нас, Действительно мы стали новым творением? Или же мы все еще младенцы в Хамашеях? 30 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Мы должны понимать, да и ощущать в своем сердце, что всякий раз, когда мы поступаем недостойно того звания, в котором мы призваны, мы оскорбляем нашего Небесного Отца, который усыновил нас. И поэтому дальше пишет апостол Павел, 31 стих, «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Всевышний в Хамашеях простил вас». Начиная разбор 4 главы, мы говорили о том, что мы, будучи еще младенцами в Хамашеях, склонны реагировать на поведение других людей, которые нам не нравятся, с раздражением, злоречием, гневом, через который мы высказываем свое осуждение этому человеку. И в этом суть проявления природы чад гнева, в которой все мы жили до нашего уверования. Но теперь мы должны поступать по-другому. Мы должны быть смиренно мудрыми, кроткими и долготерпеливыми к тем, кто вокруг нас. И черпать силу в любви, который возлюбил нас Всевышний и отдал своего Сына за нас в то время, когда мы были совсем недостойны этого. То есть мы должны быть друг к другу сострадательны, понимая, что все мы боремся с этой природой чада гнева, и еще не всегда у нас получается ее обуздывать, и поэтому мы, понимая все это, должны быть долготерпеливы друг к другу, прощать друг друга, так же, как Всевышний нас простил в Хамашеях, и поддерживать добрым словом каждого, идущего путем Всевышнего. Вот именно таким должно быть наше поведение, которое исходит из нашей новой идентичности, из Амашеха, живущего у нас, и свидетельствовать о том, что мы обновились духом ума и стали новым творением в имени Ишуа Машеха. Аминь.